Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 17 и 18, читает игумен Валерий Ларичев, сочинение святителя Николая Сербского «Жатвы Господни», читает ведущий Александр Андрианов. Далее в нашей программе «Откровение святого апостола Иоанна Богослова», главы 7 и 8, читает игумен Валерий Ларичев, и в завершении программы «Писание преподобного старца Силуана Афонского», читает Владимир Заманский. Микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 17. По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. Присем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» И Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати, с сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». И Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя». Глава 18. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиенну огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против Меня? До 7 ли раз?» И Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» и, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его».
В эфире программа «Евангельские чтения». Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинений святителя Николая Сербского «Жатвы Господни». Диалог пятый. «Слышу ваш шепот, возлюбленные братья мои, слышу и молчу. Вы не смело шепчете о прогрессе человечества, о цивилизации и о том счастье, что прогресс и цивилизация установят на земле. Разве это нельзя привести в соответствие с учением Христа и Христовой Церкви, спрашивают некоторые из вас? Что вам ответить на это? Что сказать? Отворил Господь недра сотворенной природы и нежданно-негаданно приоткрыл людям ее тайны. Благодаря этому люди пришли ко многим открытиям. То, о чем не знал премудрый Соломон, чего не могли уяснить себе ни фараоны, ни эллины, поняли современные люди. То, что ни Сократу, ни Платону и во сне не могло присниться, теперь знает любой рабочий в Америке. Однако современные люди никогда бы до этого не дошли, если бы Бог не открыл им этого. Мало кто среди ученых признает этот факт. И те, кто этого факта не признает, бахвалятся и гордятся своими открытиями, как будто они сами это открытое сотворили, а не только лишь открыли. Любопытно, что они и назвать открытие по-другому не могут. Ибо человек и не может сделать ничего, кроме как найти и открыть нечто, что создал Творец и до времени скрывал от людей. А изобретатели и авторы открытий своим бахвальством напоминают служанку, которая хвалится, что нашла чудесные драгоценности в комнатах своей госпожи в ее отсутствие. Люди, бахвалясь, стараются получить патенты на свои изобретения и открытия. А Бог не требует патента даже на сотворенное им. Господь не только сотворил все, но и помог людям в определенное время найти то, что им требуется. И Господь, по великой милости своей, прощает людям детское бахвальство. Однако как Он может простить им злоупотребление их открытиями? Ведь стоя между Богом и сатаной, человек использует открытие то на добрые дела, то на злые. Кто же против открытий, дел и творений рук человеческих? И самые святые из христиан пользуются огненными колесницами, пароходами, электричеством, асфальтовыми дорогами и всеми остальными изобретениями и открытиями, плодами разума и рук человеческих, которые называются общим именем цивилизация. Однако, когда некая цивилизация становится преградой между Богом и человеком, тогда она служит злу и сокращает жатву Господню для небесного царства. Тогда Господь меняет ситуацию в ущерб цивилизации, чтобы увеличить свою жатву, ибо для него жатва главная. И обращает он смех в плач и высокие башни в развалины, чтобы привлечь к себе души человеческие. Над вратами и стенами самых современных цивилизаций, как и в прошлые времена, выставляют умерших. Может ли кто воспрепятствовать умиранию? И кому нужны мертвые? Какой цивилизации? Ни одной. Никому. Они нужны только тому, чьи ангелы собирают души умерших и возносят их к престолу его каждый день и каждый час, любезные собратья мои. Один из героев Гоголя покупал мертвые души и платил за них очень дешево. И многие торговцы живым товаром делали и делают то же самое. А Христос скупил, и очень дорого, все души человеческие и заплатил вперед. И заплатил за них он не рублями или долларами, но пречистой кровью своею. Поэтому он владеет душами умерших. То, что для торговца рабами дешево, для него драгоценно. Он меняет исторические ситуации, имея в виду жатву душ. То, что философы называют прогрессом и эволюцией, на самом деле является изменением ситуации по Божьей воле, согласно моральному состоянию людей. Именно из таких перемен ситуации и состоит вся история человечества. Их нельзя назвать ни прогрессом, ни регрессом, но только необходимостью увеличения жатвы Господней. Библия учит нас верить не в прогресс или в эволюцию, но в живого Бога, который изменяет ситуации в пользу своей жатвы. Когда человек возгордится самим собой и захочет возвыситься над Богом, Господь изменяет ситуацию, порой даже жертвуя высокоразвитой цивилизации, Поэтому великий молитвенник и вопиял к Богу: «Восстань, Господи, да не преобладает человек». Бог не ждет никакой особой цивилизации, которая принесла бы ему особую жатву. Авель, Енох, Ной, Авраам и многие миллионы простых пастухов и земледельцев, эти зерна пшеницы Божией были встречены Господом как желанные гости. И точно так же им были встречены очень образованные, культурные люди, которые с такой же верой и любовью относились к Нему. «Эх, собратья мои любезные!» Вы шепчете в ночи о прогрессии цивилизации человеческой, а я думаю, что вы вчера принимали от алтаря святое причастие. Почему же тогда вы не говорите мне ничего о двух различных видах торговли? О торговле, которая способствует прогрессу, и о торговле Христовой. Взгляните, не в том ли между ними различие, что всякий прогресс или цивилизация хотят купить дорогое за дешево, в то время как Христос купил дешевое за дорого? Подумайте, как все мы, люди, дешевы, но как дорога кровь Христова. Все те, кто не думает о жатве Господней, полагают, что Христос плохой торговец. А я уверен, что более мудрого и осмотрительного торговца никогда не было и не будет. Жатва шестая. Жатва всегда и везде. В ряды христиан наших дней два великих заблуждения вносят смущение. Носители первого заблуждения утверждают, что Христос не сумел за 19 веков создать на земле царство мира и счастья. Поэтому они считают, что необходимо оставить Христа и обратиться к кому-то другому. Носителями другого заблуждения являются некоторые сектанты, которые как бы соглашаются с первыми, что действительно до сегодняшних дней Христос не сотворил царство счастья и мира на земле, но уверены, что Он его обязательно сотворит, как и обещал. «Потерпите, люди, — говорят они, — только терпите, ждите и увидите». Оба эти заблуждения проистекают из предположения, что Христос имел намерение основать царство мира и счастья на земле. Они расходятся в том, что первые считают, он этого не мог сделать, а вторые, он этого не захотел и пока не хочет делать. Эти заблуждения не имеют никакой опоры ни в Евангелии, ни в апостольских и святоотеческих книгах, ни в учении православной церкви от начала мира до сегодняшних дней. Колыбелью этих заблуждений являются лишь мечты человеческие и страстное желание людей царствовать и наслаждаться жизнью на земле. То первое заблуждение, сторонники которого, отбрасывая Христа, ищут какого-то другого мессию и вождя, предвидел сам Господь из глубины времен, тогда еще говоря: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, его примите». А второе заблуждение Он заранее исправлял, подчеркивая, что Его царство не от мира сего, и что не придет Царствие Божие приметным образом. Не Господь ли, впервые взойдя на гору, предлагал утешение всем тем, что страдают за Него, говоря: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Видите, не на земле, но на небесах. Господь пришел не из какой-то пустой и ненаселенной страны, но из бескрайнего света, населенного бесчисленными легионами святых ангелов, которые состояли на службе у Него от воплощения до вознесения и будут состоять до завершения драмы мира и во веки веков. Как хозяин и сеятель, Он сказал: «Во время жатвы Я скажу жнецам, ангелам: пшеницу уберите в житницу Мою». И хозяйская жатва, начавшись с раскаявшегося разбойника и спасенных из ада, непрестанно продолжается каждый день и каждый миг на всех пяти континентах. В определенный день и час Он посылает всякому человеку Своих жнецов, ангелов святых. Они постоянно в трудах, по домам, больницам, темницам, по пустыням и пещерам, по царским дворцам и нищим лачугам, на улицах и дорогах, в шахтах и пещерах, на берегу, в море и в воздухе, всюду и непрестанно. И житницы его наполняются. Он говорит: «В доме отца моего обителей много, и там поселяются души спасенных». Поэтому у нас нет причин сомневаться в правдивости видения одного старца-святогорца, который видел на небесах народ Божий, который численностью превышал все народы, живущие на земном шаре. А ведь считается, что число живущих на земле составляет сейчас 2 миллиарда. Это значит, что в Царстве Христовом в 20 веке веселятся не миллионы, но миллиарды бессмертных душ. Какое же царство земное может сравниться с Царством Христовым по численности, качеству, красоте, умиротворенности и блаженству? Это единственное место, где нет того, чего люди страшатся, и есть все то, что люди желают, где нет ни болезней, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. Когда великий апостол Павел был вознесен на третье небо и увидел красоты Царства Небесного, он смог с легкостью сказать: «Для меня смерть приобретение». Он желал бы отойти и быть с Христом, ибо для меня жизнь — Христос. Это заявление того самого человека, который гнал Христа из-за того, что Христос не осуществил желания фарисеев и не сотворил земное царство Израилево. Между тем, когда Павел постиг лучшее, он отбросил худшее. Понял он, что есть совершенное, и презрел то, что несовершенно. Ибо там, где властвует смерть, никакие земные царства не будут наградой. Да, на планете, на которой господствует смерть и которая сама осуждена на смерть, все богатства и наслаждения, которые может видеть око и слышать ухо, поистине не будут наградой. Ибо приходящая ценность не является ценностью. Разве Чингисхан не владел одним из величайших царств в истории мира, от Черного моря до Китая? Когда он вошел в Пекин, то услышал, что в Китае живет некий отшельник, который предсказывает будущее и творит чудеса. Победоносный хан сразу же приказал доставить его во дворец и задал ему лишь один вопрос: «Есть ли у тебя лекарство от смерти?» «Такого средства нет ни у кого на свете», — ответил отшельник. Недовольный Чингисхан больше не захотел его ни о чем спрашивать. И если не ощущали себя счастливыми и довольными те люди, что были на вершине пирамиды царства земного, то каково было находящимся у подножия огромного людского муравейника? «Верно», — сказал сербский поэт Петер Негош, — «земля наша, матерь миллионов, счастьем сына увенчать не может». Однако Христос может. Он единственный имеет лекарство от смерти. В действительности лекарство от смерти — это Он Сам. И все те, кто Христа с любовью носит в сердце и принимают в себя кровь Его с верой и надеждой, спасаются от смерти. Такие люди войдут через распахнутые врата в рай, в царство без воздыханий, в веселье без края. Земля излишне пространна для посланцев смерти, но чрезвычайно тесна для Христа и Его царства. Спаситель человечества хочет, чтобы все люди спаслись, поэтому Он ищет и одну единственную заблудшую овцу, чтобы вернуть ее в свое стадо. Ради этого Он оставил завет Церкви Своей действовать также во имя Его. И если не все люди спасутся, то это будет лишь потому, что некоторые сами не пожелают спастись. Господь наш Иисус Христос не действует силой. Он очаровывает и привлекает любовью. А любовь всегда давала и будет давать наибольшую жатву. Далее в нашей программе «Откровение святого апостола Иоанна Богослова», глава 7 и 8, читает игумен Валерий Ларичев.
Глава 7. «И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живаго. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч. Из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Гадова запечатлено 12 тысяч. Из колена Асирова запечатлено 12 тысяч. Из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Манассиина запечатлено 12 тысяч. Из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Левиина запечатлено 12 тысяч. Из колена Иссахарова запечатлено 12 тысяч. Из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч. Из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословение, и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь!» И, начав речь, один из старцев спросил меня: «Сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Глава 8. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника и поверг на землю. и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. И третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде – Полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд. Так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так как и ночи. И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить».
И в завершении программы писание преподобного старца Силуана Афонского читает Владимир Заманский.
«Если хочешь познать, как нас любит Господь, то возненавидь грехи и плохие помыслы, и молись усердно день и ночь, и тогда даст тебе Господь благодать свою, и ты познаешь Господа Духом Святым, и после смерти, когда придешь в рай, то и там ты узнаешь Господа Духом Святым, как познал Его на земле. И на небе, и на земле Господь познается только Духом Святым, а не от науки. И дети, которые совсем не учились, познают Господа Духом Святым. Святой Иоанн Креститель, когда был еще в чреве матери, ощутил пришествие Господа. Симеон Столпник, дивногорец, был семилетним мальчиком, когда явился ему Господь, и он познал его. Преподобный Серафим был в совершенном возрасте, когда Господь явился ему во время литургии. А Симеон Богоприимец был глубоким старцем, когда познал Господа, приняв его на руки свои. Так Господь применяется к нам, чтобы больше утешить всякую душу. Душа, познавшая Господа, невидимо ощущает присутствие Создателя своего и бывает в нем зело покойно и радостно. И чему можно уподобить эту радость? Она подобна тому, как если бы возлюбленный сын из далекой страны после долгой разлуки вернулся в свой отчий дом и в сытость, беседуя с дорогим отцом и с любимой матерью, и с милыми братьями и сестрами.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.